Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 июня. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». РБК со ссылкой на свои источники сообщила сегодня, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования у Яндекс.Почты и Яндекс.Диска, но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всех экосистемы Яндекса. Яндекс в пресс-службе, и это сообщение распространили менее часа назад, рассказал, что законы о предоставлении информации спецслужбам можно выполнять, не нарушая права пользователей. В компании подчеркнули, что исполнение законодательства не требует передачи ключей, которые нужны для расшифровки всего трафика. И еще в Яндексе сказали буквально следующее. Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. И вот еще. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей. Так можно ли соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей в России 2019 года? О последствиях выполнения распоряжений спецслужб будем говорить. Герман Мызовский, специалист в области IT-технологий. Герман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Крапухин, член партии «Яблоко». Добрый вечер.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Герман Мызовский, давайте начнем с вас. Так баланс между безопасностью и приватностью пользователей на сегодня соблюдать можно?
Можно.
Объяснить.
Сессионные ключи, о которых шла речь, вот эта первая часть комментария Яндекса к сегодняшнему документу предполагает, что запрашиваются конкретные сессии, которые связаны с какими-то конкретными правонарушениями, и надо понимать, что сессия начинается и закрывается с вашим браузером. Вы открыли браузер, вы закрыли браузер. На этом сессия закрылась. Там даже, на самом деле, и пароли не передаются, потому что система авторизации у того же Яндекса построена несколько по-другому. Это просто некие данные, которые в облаке есть все равно, но правоохранительным органам оказалось недостаточно тех данных, которые собираются другими методами, да, методов законного перехвата информации предостаточно. И запрашивается такая вещь, как ключи для расшифровки конкретной сессии, то есть вот конкретных буквально, может быть, нескольких минут или секунд.
Это... И здесь нет нарушения приватности?
Нет, здесь нет нарушения приватности.
Почему?
Потому что, давайте скажем так, чтобы понимать под нарушением приватности. Нарушение приватности
– это... Но это когда
10
без
миллионов...
решения суда тебя в любой момент могут полностью расшифровать. Любой конкретный момент, нет?
Любое действие по законному перехвату является нарушением приватности. Да? Если ставится вопрос по поводу того, что это делается по решению суда или не по решению суда, да, значит, это не меняет вопрос приватности, да, но это имеет отношение к формулировки закона, собственно говоря. Да?
То есть если закон... действующее законодательство Российской Федерации предполагает, что спецслужбы в любой момент часть твоего общения в интернете могут взять и посмотреть.
Уполномоченный орган...
Ну, конечно.
...запрашивает ключ конкретной сессии, в течение 10 дней, а лучше быстрее, получает эти данные, и оперативный работник справляется со своей задачей.
И в этом нет нарушения приватности.
По мнению законодателей, в этом нет нарушения приватности, равно как и во всем остальном нет нарушения приватности.
Но когда вы подчеркиваете «по мнению законодателя», то есть таково законодательство в России?
Нет, смотрите, приватность – это когда вы не подключаете свой компьютер к интернету.
Это правда.
Правда? Если вы подключились к интернету, вы чему-то доверяете там, в интернете, а там доверять ничему нельзя.
Вы открыли дверь и вышли на улицу.
Да, вы вышли на улицу, вы держите свои данные в облаке. Как вообще можно говорить о приватности? Да? Вы держите какие-то сессии, вы держите какие-то файлы и так далее, вы держите их в облаке. Значит, вы доверяете кому-то. В данном случае вы доверяете Яндексу.
Иначе говоря, по этому закону спецслужбы не требуют доступа к вашему домашнему компьютеру, никак отключенного нет. от интернета.
Да, не требуют. Они запрашивают это дело у Яндекса.
Приватность только там, значит, в вашем компе. Да.
Вы доверяете Яндексу, но не доверяете кому-то еще.
Понятно. Спасибо, Герман Мазовский, специалист в области IT-технологий. Возвращаемся. Опять читаю Яндекс. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей. Можно ли в 2019 году в России соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей? Алексей Крапухин, член партии «Яблоко», прошу вас.
Ну, те решения, которые сейчас принимаются, о которых говорит Яндекс, о которых говорят анонимные источники, это, безусловно, нарушение основополагающих конституционных прав граждан.
То есть вы хотите сказать, что действующее законодательство конституционные права граждан нарушает?
Да. В первую очередь, события, которые мы сейчас наблюдаем, это последствия принятия так называемого закона Яровой, о котором общественность вся говорила о том, что он нарушает и Конституцию, нарушает ряд других нормативно-правовых актов Российской Федерации. И, к сожалению, вот сейчас это вылилось в том, что крупнейший российский поисковик, крупнейшая российская почтовая служба вынуждена будет, возможно, либо отдать ключи шифрования компетентным органам.
Они говорят, не надо. Ну, они же сами говорят, это не требует, можно выполнять без нарушения прав пользователей.
Ну, мы знаем историю с Телеграмом, когда тоже требовали ключи шифрования.
Да, но Телеграму мы верим, а Яндексу нет, получается.
Нет, Яндексу мы тоже верим, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что так или иначе, ну, на мой взгляд, и на взгляд там многих людей, которые разбираются в теме IT, так или иначе, Яндекс сотрудничает со спецслужбами. Сейчас просто в настоящий момент, на мой взгляд, это все вылилось в публичную сферу, но... Почему я говорю здесь о нарушении конституционных прав граждан? Это не борьба за безопасность, не борьба там с какими-то террористическими группировками. Это просто желание государства залезть в нашу переписку, узнать то, о чем мы говорим, без санкций суда. Потому что в любом случае...
Да, но суд – это тоже государство. Почему вы выбираете суд, а говорите... Вот если суд, то ладно, нормально, а если, допустим, товарищ майор, то нет, нельзя.
Потому что суд, хотя бы формально, фактически это не так у нас в стране, но формально суд независим.
Ну, вы же признаете, что это вот только формально.
Но сейчас государство нам дает понять, что вся система является частью исполнительной власти. Прокуратура – это часть исполнительной власти, сейчас компетентный орган, а та же прокуратура
сможет запрашивать. Но вы говорите о неконституционности, может быть, тогда ставить вопрос именно в этом ключе, не обсуждать, выполняются права пользователей в данном случае, а задать вопрос Конституционному суду, а до этого момента говорить о том, выполняется закон или нет.
Ну, я, как человек, который имеет право выразить свое мнение относительно трактовки тех или иных законов, которые приняты у нас в стране, я считаю, что это что закон Яровой нарушает российскую конституцию, нарушает права наших граждан.
Хорошо. Значит, теперь Герман Мазовский. Тут очень много почти вопросов вам. Ну вот, во-первых, Сашка пишет, Телеграм не стал выдавать, депутаты запретили, и тут много вопросов, а чем, собственно, Яндекс отличается от Телеграма? Потому что Телеграм говорит, они требуют от нас ключи, а Яндекс говорит, они ключи-то, собственно, и не требуют. Или это разные требования?
Давайте скажем, что в том уровне абстракции, который предполагает наша передача, это одного и того же требует. Ну, и если хотите знать мое мнение по этому вопросу, то, конечно, то, что произошло в прошлом году с Телеграмом, я надеюсь, что то же самое сейчас происходит с Яндексом, только в несколько другой трактовке.
То есть нет, просто Телеграм говорил, они требуют ключи, да. А Яндекс говорит, они ключи не требуют. Так требуют или не требуют? Мы можем знать правду?
А я по-другому отвечу. Они отдали ключи и те, и другие. Просто в прошлом году Роскомнадзор даже не попытался убрать приложение из Apple Store и Google Play. А вместо этого была развернута широкомасштабная программа по, так сказать, по поднятию престижа Телеграма, да, с фейковой борьбой, которая ни во что не вылилась и так далее. И
теперь вы думаете, Жуков работает на
и теперь все до единого знают, что Телеграм безопасен. При этом они даже не попытались закрыть это приложение в те места, где его надо было закрыть, а именно в Apple Store и Google Play. Это не была не борьба никакая.
То есть то, что сейчас не с каждого компа зайдешь на Телеграм, это такая показная штука.
Ну, если у вас компьютер не работает, то вы не сможете зайти. Все остальные могут. Я слышал, да.
Хорошо.
Да. То есть то же самое происходит с Яндексом, да? То есть эти ключи были отданы, я надеюсь, давным-давно, просто сейчас нужно показать, что Яндекс как раз здесь выступает за конституционные права граждан, за требования суда, за нарушение законов по Яровой, нарушение постановлений по поводу организаторов распространения информации. И так, они будут опять хорошие.
Так, еще раз, Герман, когда вы говорите о том, что вот в нынешних изменениях нет нарушения приватности, ну, с точки зрения законодательства, то есть о тайной переписке, которая о реальной почте спрашивает вас, она ведь у нас тоже остается, и она должна действовать на интернет?
Это все ровно один и тот же блок. Если вы думаете, что почтовые сообщения не проверяются тем же самым СОРом, там такой конвейер, на котором почта идет в течение 4 секунд, за это время нужно все отсканировать, и механическая рука сбрасывает письмо туда, вот туда сбрасывает на
перлюстрацию. То есть тайны переписки не существуют.
Тайны переписки существуют, но существуют также и законы.
Для тех, кто не пользуется системой СОРм. Тайны переписки существуют.
Тайны переписки существуют в том месте, где это не соприкасается с требованием органов, которые выполняют lawful intercept, законный перехват.
Законный перехват. Алексей Крапухин, с вашей точки зрения, вот такого законного перехвата быть не может?
Ну, на мой взгляд, его не должно быть. Он имеет место сейчас в нашей стране быть, и под него существует нормативная база, принятая за последние годы, но в реальности определенное количество, несколько лет назад его не было, его не должно быть. Понятное дело...
Вы не видите в этом проблемы безопасности? Ну, то есть, что таким образом увеличивает безопасность и нашу, и государство?
Я не вижу в этом проблемы безопасности, однако я вижу... В этом проблему для зачастую граждан, которые хотели бы иметь тайну переписки. Однако мы сейчас знаем, что переписка доступна компетентным органам не только каких-то террористических группировок, а, например, какой-нибудь желтый СМИ вполне может получить себе переписку или телефонные переговоры лидеров оппозиции российской и так далее. Еще это было задолго до принятия даже этих нынешних законов. Помните, как разговоры Немцова сливали?
Подождите, да? Но это ведь не означает, что всех проверяют. Это означает, что в какой-то момент государство... Видимо, по формальным признакам считает возможным это посмотреть.
Да, но смотрят не только предполагаемых террористов или тех, кто планирует там нарушить закон, а смотрят переписку также и тех, кому государство выгодно посмотреть.
Хорошо.
Те, кто борется с государством.
Фима Собок пишет, как бы продолжая наш разговор с Германом Мызовским, в Телеграм можно заходить только через VPN, напрямую вход и сейчас заблокирован. А теперь еще. А что важнее, пишет 45-й, с вашей точки зрения, я обращаюсь к Герману Мызовскому, приватность личности или законный перехват государства? Ну, то есть, по сути, получается, что важнее, личность или государство?
Ну, возвращаясь к тексту, который опубликовал Яндекс, важно и то, они же так это говорят.
Но они говорят как раз о попытке найти нечто среднее.
Правильно, это и ищется нечто среднее. И вдобавок это ищется не в Российской Федерации, законный перехват, это не наше изобретение, да, то есть это сделано ровно во всем мире. И чем наша страна отличается, в частности, это тем, что у нас документы, которые проходят через Государственную Думу, публикуются там на сайте правовой информации, то, что проходит через исполнительную власть на regulation.gov.ru, публикуется правительством, да, и это просто выходит в публичное поле. А то, что делает, например, Соединенные Штаты Америки, это то же самое, только Сноуден через 10 лет расскажет. Вот
нет, ну тут люди пытаются, насколько я понимаю, по-другому описать отличие, что вот у нас, мол, проверяют, просматривают все, а потом нужное забирают. А у них просматривают только нужное.
Ну, ведь текст, который был сегодня отправлен журналистам, он же говорит о сессионных ключах. Сессионный ключ работает с тех пор, как вы откроете браузер и закроете браузер. И на передачу этого ключа уполномоченный орган дает 10 дней. Где же там перехват всего?
Хорошо, тогда по-другому. 118-й спрашивает вас, а вот когда и если силовые ведомства получат доступ ко всему, что с их точки зрения необходимо, вот именно безопасность, она прям реально повысится?
Не могу знать.
Это должны знать силовые структуры.
Это должны знать силовые структуры. Мы с них спросим, мы с них строго спросим.
Да, теперь Максим пишет в Телеграме без VPN. Димон Борода пишет, что заходит в Телеграм без VPN. Ну, видимо, на этом есть смысл закончить вопрос. Кто-то с VPN, кто-то без VPN заходит.
А потому что у вас блок Телеграм, так вот они про Телеграм пишут.
Ну, нет, да, это понятно.
Давайте про метро поговорим, будут про метро.
Нет, они про VPN или не VPN пишут. Да. А так-то мы говорим и про Телеграм, и про Яндекс, и про все остальное. Лизерок пишет, мы не можем проверить утверждение спецслужб о том, как они предотвратили 100 тысяч терактов, и каждый год все больше. Так еще, потом опять что... Короче говоря, вот это все-таки опять к вам. Ведь вы только что сказали, а мы потом им зададим вопрос. А Лизерок пишет, а мы все равно не можем проверить. Они нам не ответят, мол.
Это вопрос взаимоотношений правоохранительных органов с государством. По поводу того, что в открытом доступе не существует явных указаний на то, что те или иные следственные действия проводились таким образом, что требовалось нарушить приватность преступника или не требовалось, это, конечно, их недоработка, давайте уж так скажем, потому что если бы у нас были красивые истории по поводу того, как вот все разложено вот по полочкам, как был подписан договор Молотов-Риббентроп, да, если бы у нас все было разложено по полочкам, мы бы вот знали, что вот да, действительно такое случилось, да, действительно, просто видите ли, в чем дело. С другой стороны, государство никто не поймал за руку на том, что государство прослушивало и передавало куда-то какую-то информацию.
Господин Крапухин говорил о оппозиционерах.
Никакого отношения это государство не имеет. Это были скриншоты, сделанные с помощью программ.
Разговоры Бориса Немцова телефонные были записаны. Это может у нас кто-то делать, кроме компетентных органов?
Значит, да, вот...
Разве нет?
Я не представляю такой возможности внедриться в телефонный разговор, который ведется по сотовой сети между двумя людьми.
Я, наверное, не имею права. Хорошо, ладно, это старая история, я вам расскажу такую историю. Во-первых, самая первая вещь. Человек, которого пишут, он знает, что его пишут. Из этого утверждения следует интересный логический парадокс. Если вы не знаете, что вас пишут, значит, вас и не пишут. Ну, это такое эмпирическое правило. Теперь, много лет назад, реально много, лет 15 назад, мне рассказывал директор одной очень известной московской радиостанции о том, что он знает, что его пишут 24 часа в сутки. Он говорит, случилось так. Я приехал во Франции, в какой-то отель заехал, нигде вообще. Значит, и позвонил Борису Абрамовичу в Лондон, что я завтра прибуду, вы меня отпустите за 20 минут, и я уеду. Я перезвоню с утра. Из гостиницы звонит, ни сотовых не было еще. На другой день он звонит туда же, чтобы подтвердить эту встречу, и слышит пик, свой собственный разговор. Я говорю, дослушал до конца, я был хорош в этом разговоре, да? И потом, значит, дальше трубку поднимает Березовский, значит, да. Вот это как это было? Мне такие вопросы за эти 15 лет столько раз задавали.
А вам сейчас, я думаю, что вам попытаются сказать примерно что-нибудь такое. Это кто было 15 лет назад? Нет. Тогда были разные возможности для того, чтобы писать друг другу.
Да, но это был отель во Франции, и звонил он в Лондон.
Ладно, как можно предотвратить теракт, просто читая переписку, спрашивает Виталий.
Следствие и оперативное действие. Это не моя, не мой конек.
Они пытаются вам сказать о том, что ведь люди, которые задумали что-то нехорошее, они же прекрасно понимают, что все это нехорошее, теперь будут отслеживать, ну, вот таким образом, к примеру, читая, что там попросили у Яндекса спецслужбы. Ну, они, соответственно, не пойдут в Яндекс, вот и
они
все.
Они палятся, они очень простые. Вы знаете, что огромное количество преступлений, и даже громких преступлений, знаете, как было обнаружено? Значит, вот... Человек выходил из спортивного клуба, выстрелили его, ранили. Ищут место, откуда стреляли, там лежит куча окурков. В этом месте снимается, кто был в этом районе, находился в течение такого-то времени, а вдобавок, телефон только здесь включился, и потом здесь же и выключился, да?
Это Герман Музовский. Все находит. Да, Алексей Крапухин, тут вам пишут по поводу вот этой истории про приватность личности с одной стороны, но с другой стороны, все-таки ведь мы должны думать об интересах государства и безопасности государства и общества.
Безопасность граждан, безусловно.
Ну, то есть граждан как сообщество. Вот, а с вашей точки зрения, тогда как найти некий консенсус? Ну, в условиях нынешнего развития интернета.
Ну, здесь нужна, на мой взгляд, да, я не специалист в борьбе с террористической угрозой.
В том смысле, что это все равно так или иначе ударит по приватности.
Так или иначе, вы правы были, когда сказали, что действительно те же экстремисты, условно говоря, они, конечно, случаются проколы, как нам только что сказали, но в большинстве они все-таки используют защищенные каналы связи, как Telegram, как Discord сейчас появился там и так далее. Так что здесь нужна глубокая работа, во-первых, сотрудничество международных спецслужб, потому что зачастую к нам экстремисты-террористы приезжают из-за границы, исламское государство запрещенное и так далее. Нет,
то есть, подождите, да. Надо подумать, надо что-то поделать, ну, то есть, послезавтра придем, послезавтра договоримся.
Нет, а нужна проблема системная сегодня. Работа, нужна системная работа
и это,
по борьбе
с терактами. И то, что сейчас, это не системная работа.
Это системная закон работа, однако в Европе, понятно, что теракты, они так или иначе происходят периодически в нашей стране и в Европе, однако там в Европе обходится без тотальной прослушки и просмотра переписки своих граждан.
А можно ли говорить о том, что они так же эффективны, как наши при этом?
Ну, я думаю, что можно, при том, что экстремистских элементов там, в Европе сейчас, в связи с кризисом беженцев, в связи с большой миграцией, там значительно больше, чем у нас. У нас был в свое время преодолен кризис на Северном Кавказе, и, в частности, благодаря усилиям внутренней политики, количество таких экстремистских элементов снизилось. А вот там как раз концентрация большая, и им как-то все-таки удается удерживать ситуацию более-менее на нормальной уровне.
Вопросы от наших слушателей. Коротко попрошу каждого из вас ответить. 45-й пишет, по сути, получается, вот такой подход к индивидуальной переписке разных пользователей, это ведь попытка заведомо рассматривать личность как преступную. Нет, Герман Мазовский?
Нет, нет. Поясните. Это, во-первых, все такие вещи, если уж на то пошло, да, и у нас в стране, и в Европе, и где угодно, это, во-первых, в первую очередь делается системным образом и по наводке, если уж на то пошло, да.
Ну да.
То есть все равно находят, внедряются и так далее, это и есть системная работа. Но в части этой системной работы нужны определенные иногда доказательства, а иногда просто зацепки для того, чтобы пройти дальше. И если система законного перехвата, которая прекрасно существует во всем мире, и то, что у нас делалось с ОРМ, это была калька с Lawful Intercept американского и Калея.
Она тоже работает без санкций суда.
Там разные интерфейсы, я бы так сказал, да, по подаче этих вещей. То есть, например, в Великобритании там есть закон, по которому каждое сообщение от распространителей информации просто дублируется вот туда вот-вот-вот.
Чтобы было.
Да, в Германии директор по безопасности не подчиняется генеральному директору, назначается оттуда. Ну, что вы говорите?
А вот я хотел как раз по этому поводу спросить Алексея Крапухина, а вот что вы говорите? Ну, то есть там это уже работает. А почему тогда это вызывает вопросы, когда это начинает работать у нас?
Это вызывает вопросы, когда это работает там, когда WikiLeaks сообщила о прослушке в США, это вызвало огромный скандал, внутриполитический скандал, внешнеполитический скандал, когда выяснилось там, что американцы прослушали, в том числе
и европейских политиков. Может быть, лучше, когда это делается открыто, о чем и говорил уже...
Так я и говорю про это.
Да-да-да. Чем когда это все равно же делается, но делается непонятно как.
Делаться это должно с санкции суда, так или иначе, хотя бы формально.
Но оно не делается так.
Нет, ну, но должно делаться.
Значит, в Соединенных Штатах это делается с санкции закрытого суда, с закрытого решения закрытого суда. А так может это сделать, но это некрасиво.
То, что у нас предполагает сейчас, это сплошное просто чтение но переписки, прослушивание разговора.
Нет, ну мы же понимаем, что они этого не будут делать.
Нет, извините, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем вот эту тему, да, вот эту тему с Яндексом. Там ни в одном тексте, ни в одного документа, кроме всепропальщиков, да, там нигде не сказано про сквозную, там наоборот сказано про сессионный ключ.
Они запрашивают конкретный сессионный ключ.
Конкретный сессионный ключ. Не надо, вот это не надо по поводу прослушки на 100%, это все пропальщичество.
Но подождите, вот вы как это все пропальщичество?
Да, ну все пропало, конечно.
А я вам объясню. Да. А этот вот всепропальщический вопрос звучит так, но они могут запросить любой сессионный ключ.
Конечно. Все верно. Вы знаете, что, да, я общаюсь, во-первых, много с различными оппозиционными лидерами политическими в нашей стране, и также много с представителями бизнеса. И вот сейчас любые важные разговоры обсуждаются исключительно в закрытых телеграм-чатах. Никогда это не обсуждается по телефону сейчас уже.
Но если верить тому, что говорил Герман Мазовский, а потом кто-то это с интересом читает.
Да, мы говорим про Яндекс. Это облачная услуга. Какая там может быть приватность?
Нет, говорят про телеграм-чаты. Программа «Своя правда». Здесь Герман Мазовский, Алексей Крапухин. Говорим о том, насколько можно соблюдать баланс между безопасностью граждан, безопасностью государства, граждан как сообщества и приватностью отдельного пользователя. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
ФСБ потребовало у Яндекса ключи шифрования к перепискам пользователей. Такие сообщения были сегодня с утра. К вечеру Яндекс сказал, что ФСБ не требовало у Яндекса ключи шифрования, а сотрудничать компания с ФСБ будет. Насколько я понимаю, сообщение, объяснение пресс-службы Яндекса, они таковы. Но, как бы то ни было, о последствиях выполнения распоряжений спецслужб и о формулировках, которые в этом самом объяснении пресс-службы Яндекса прозвучали, мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью, читай, государства, видимо, или общества, и приватностью пользователей. Так сказали в Яндексе. Так можно ли соблюдать этот баланс? Об этом спорим. Здесь Герман Мазовский, специалист в области IT-технологий, Алексей Крапухин, член партии «Яблоко». 7373948, телефон прямого эфира. Теперь наши слушатели будут к нам присоединяться по телефону, но прежде чем они дозвонятся, я еще хотел бы, чтобы вы прокомментировали то, что они уже написали на смс-портал плюс 7-925-48-948 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. 812-й пишет, когда вы пытаетесь, это, наверное, Алексею Крапухину, но когда вы говорите, что они все будут читать, это же будет виртуальный товарищ майор. Там по каким-то ключевым словам, какой-то посторонней информации он все равно просто не прочитает. Это робот. Это не вторжение в личную жизнь.
Но так или иначе, эта информация, которую этот виртуальный товарищ майор прочитает, можно будет использовать, как у нас делается это зачастую в стране, по надуманным совершенно поводам против тех или иных граждан, который чем-то не удовлетворяет власть, например, возглавляет какие-то местные оппозиционные группировки и так далее.
Так а что же они пишут-то все, что можно использовать против них?
А у нас можно использовать все, что угодно. У нас можно назвать президента России сказочным, и тебя оштрафуют, и ты будешь наказан со всей строгостью закона.
Ну, очевидно, вы не боитесь так говорить.
Я так не говорю.
Хорошо. Таксофоны, все будет хорошо. Нам не нужен ни Яндекс, ни остальное. Все буду удалять. Надоело. Пишет 946-й. Возвращаясь к тому, с чего начинали, Герман Мазовский. 812-й говорит, не надо бояться, потому что это будет какой-то виртуальный товарищ майор. Ничего лишнего он все равно не прочитает.
Ну, соответственно, совершенно естественно, что все эти вещи делаются не ради удовольствия вот тем самым уполномоченным органам, которым мы доверяем точно так же, как Яндексу, например, да? В Яндексе, в конце концов, тоже есть люди. Майор, не майор. Мы же, смотрите, мы говорим про следующее. Если мы подозреваем государство в злоупотреблении именно в политической травле, да?
Ну, и в том, и в другом, да, судя по да, всему, да.
То это не тема для сегодняшнего обсуждения. Вот совсем никак. Ну, это не имеет отношения, потому что давайте
тогда скажем. Но то, что сегодня происходит, может позволить лучше, качественнее проводить то, о чем вы говорите.
Хорошо, вы пришли в банк, показали свой паспорт, да?
Так.
И получили банковскую карту. Все ваши деньги находятся, так сказать, под колпаком.
Под колпаком,
правильно,
да?
Вы взяли телефон, зарегистрировали симку, с паспортом пришли, под колпаком и так далее. А что ж теперь Яндекс-то вот с этим одним сессионным ключом на 2 минуты?
Интернет – это единственное место, где мы не под колпаком, и туда тоже приходит колпак.
Вот именно в Яндекс, да?
Ну, почему? Не только в Яндекс, но в Яндекс как пример.
Еще и в Тиндер приходит вчера или позавчера новость пришла. Там-то что, товарищ майор, искать?
Нет, подождите. Вот теперь вот к тому, что только что сказал Герман Мазовский. То есть, значит, паспорт нормально, телефон нормально, банковская карточка нормально, а вот будьте любезны, Тиндер мне откройте.
Ну, по закону у нас вообще еще банковская тайна существует. Другое дело, что закон не выполняется, к сожалению.
В смысле?
Ну, у нас существует тайна банковских операций.
Так же, тайна банковских операций ограничена там, где это необходимо с точки зрения компетентных органов.
Все пропало.
Все пропало.
Все пропало.
наша власть увидела опыт украинского Евромайдана, который был скоординирован через социальные сети и мессенджеры. Все эти попытки, попытка обезопасить саму себя, читай, власть, от насильственного свержения, и ничего более. И другого в этом искать даже не нужно, пишет Игнат. Прошу.
Нет, конечно, в этом можно прекрасно поискать и в нарушении банковской тайны, и в нарушении тайной переписки, и в нарушении, так сказать, положений, связанных с распространителями информации в интернете. В этом можно также еще поискать, например, элемент коррупции, да?
Хорошо,
да?
Об этом уже много людей написали.
Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь коррупцию, что нам и Майдан показал, да, и все остальное, коррупцию-то устранить нельзя, вопрос заключается только в том, ну, нельзя и все, нигде никогда это не удалось. Вопрос заключается в том, что человек, который совершил противоправное действие коррупционного характера, он при этом, на самом-то деле, он вообще компетентный человек в своей-то области хотя бы, да? То есть, если мы говорим, что если они будут, да, это и есть тот самый баланс, да? То есть, если у нас работают люди, 99% кристально чистые, предложенные политической партией «Яблоко», все до единого, да?
Так.
Вот, и мы им всем доверяем, ну... Есть подозрение, что там один может оказаться нечистым. Но это же нормальный баланс, правда?
Ну, может быть,
ну,
такой.
Ну, так Яндекс про это и говорит, я умоляю.
Значит, про Яндекс, раз уж вы опять возвращаете нас к этому, с этого мы начинали.
А я говорю про это.
Да, понятно. Так вот, вам пишет тут Юрий как раз. Но для того, чтобы взять данные по счету, раз уж мы говорили про банковскую тайну, да, в банке дадут, безусловно, силовикам это все, но только будет решение суда. А тут, получается, они в какую-нибудь сессию зайдут и узнают, доступ к счетам получат без каких-либо судов, пишет Юрий. Потому что интернет же, там же тоже есть банк.
Нельзя подать в суд на IP-адрес. Видите, в чем дело?
Нет, ну вот в такую сессию нельзя зайти силовикам без решения суда, так чтобы узнать, что Юрий делал по его банковскому счету.
А они подают IP-адрес и время. Они не могут подавать в суд на IP-адрес. Ну, это такие вещи, это
все... Нет, люди, судя по всему, этого боятся. Они говорят, одно дело, когда это у меня в банке по карте, и я там понимаю, если что, будет решение суда. А тут, получается, без решения суда зайдут и все узнают.
В Соединенных Штатах Америки 15, 17, может, 20 лет назад, уже сейчас не помню, было заведено несколько десятков тысяч, если не сотен тысяч, уголовных дел против IP-адресов. Против... пиринговых сетей, которые вот это там кино, и тогда еще программы, только кино тогда никто не качал, тогда программы воровали, да, вот, и они завели сотни тысяч дел, да, против IP-адресов, и им никто на самом деле выдавать не стал, а потом приняли решение, что против IP-адресов вообще нельзя, это вопрос чистой оперативной деятельности.
Хорошо, ладно, дальше, смотрите, Виталий пишет, начнем с Алексея Крапухина. Что за проблема? Ну, поставил себе VPN, и ты уже в другой стране. Вот этой проблемы не будет все равно тогда. Ну, с Яндексом разберутся тогда. Человек, который испугается Яндекса в этом случае, он пойдет на другой сайт и будет как будто бы вообще не на территории Российской Федерации. Зачем вообще огород городить?
Согласен, хотя VPN уже у нас блокируется и будут продолжать блокироваться, к сожалению.
Телеграм уже год блокируют.
Да, и VPN, вот буквально на днях тот VPN, которым я пользовался для выхода в Telegram, заблокировали, пришлось сменить на другой. Вопрос в том, что это еще и коррупционная составляющая, которую вы здесь уже упоминали. Мы знаем, да, что
то есть
реализация...
Это уже не проблема конкретного пользователя и его прав, а тут проблема того, что это может быть коррупция.
Это проблема расходования, неэффективного расходования бюджетных средств.
Хорошо. Дальше. Тогда тот же Виталий, вам Герман Мазовский. По поводу VPN. А что, собственно, вот опять же, огород городить государству, когда большинство пользователей возьмут и уйдут через VPN в другую страну, и государство все равно ничего не узнает?
Завернут туда же в Яндекс, и сессионный ключ будет работать точно так же.
Ну так они не будут заворачивать в Яндекс.
Ну так и все, и пускай пользуются. Нет, смотрите.
Значит, нет, государство-то ради чего? Но они все пользователи возьмут и уйдут в интернет,
вот,
в другой.
Послушайте, вот у нас за нашим небольшим столом есть человек, который упорно, извините, упорно пользуется Телеграмом, да? Ну, это правильное дело, да? Вместо того, чтобы
пойти куда-то... Вы, наверное, тоже упорно пользуетесь Телеграмом.
Не, я не пользуюсь. Вообще ничего.
Ну, ладно.
Вот.
Вы пользуетесь Телеграмом?
Пользуюсь.
А, ну тогда у нас два человека.
Ну, я тоже пользуюсь. Человека, да. Да, потому что это просто-напросто удобно. Во-первых, ну, да. Потом есть слух, что они там вроде как безопасны.
Ну, это удобно,
помимо всего прочего. Слухи есть такие, да, и удобно, в конце концов. Там очень много людей, понимаете? Потому что он вот с этого IP-адреса, да, там явно обсуждал закладки. Но мы этого не знаем. Мы этого не знаем, потому что там шифрованное все. Закладки обсуждал. Наркотиков. Вот. И с этого же IP-адреса, черт, у него были сессии. Давайте хотя бы узнаем, что хоть что за человек-то хотя бы. Узнаем. Кроме IP-адреса ничего нету. Но заходил в Яндекс, чтобы почта удобно. Удобно пользоваться. Телеграм не знаем, это знаем. Все, нашли человека.
А Яндексом тоже, кстати, удобно пользоваться, и таким образом можно кого-то поймать.
Да. А Яндекс тоже просит паспорт, когда заводит Яндекс деньги, например. Да? А если совсем ничего не заводится, знаете, как делается?
Вот, они... Только никаких неправильных советов-то не давайте.
Каждый человек это прекрасно понимает, тот, кому это надо. А кому это не надо, он и послушает, и забудет тут же. Значит, ну вот мы встречаемся с проблемой, да. У нас есть люди, которые совершили... Я за это грамоту получил в свое время. Они совершили... За раскрытие. Значит, правонарушение совершили. Телефоном пользовались, но он нигде не фигурирует. Кто такие, знать невозможно. Значит, платили где? Платили в каком-то сельпо в Поволжье. Да? Берется от платежа, берется вот 3 минуты вперед, 3 минуты назад. И еще на 3 телефона платили. Проверяется, все совпадает. Пошли, забрали. Понимаете? Это косвенные вещи. Косвенные вещи. С политикой вообще никак не связаны. Они звонили по списку Forbes и устраивали мошеннические и, как это называется, действия.
Когда вы говорите, они звонили по списку Forbes, значит, они где-то взяли список Forbes, это понятно, а потом где-то взяли телефоны из этого списка.
Все пропало.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые собеседники.
Прошу.
Артур, Москва. Вот скажите, пожалуйста, может, немножко такой виртуальный у меня вопрос к вам. Ну, вот все знают до последнего вот изречения Путина насчет искусственного интеллекта, да? Он сказал, что у кого будет там искусственный интеллект, тот как бы соответственно, на первое место выйдет в мире. Вот если вы говорите, что в Соединенных Штатах там были какие-то иски к IP-адресам, то сейчас, скажем так, я у себя на сайте ставлю искусственный интеллект, который будет говорить, что Путин там сказочный персонаж. И иск будет кому? Ко мне или к вот этому искусственному интеллекту, который сгенерировал, например, вот такое там твит или сообщение, или еще что-нибудь.
С точки зрения закона, насколько я понимаю, искусственный интеллект не может нести ответственность, значит, у него есть владелец. Да, прошу, Герман Мазовский.
Пока это так.
А вы думаете, это как-то поменяется?
Да все поменяется. В ближайшие 10 лет мы вообще не сможем это обсуждать. Это будет идти со скоростью, которой мы не сможем отследить прогресс.
Подождите. То есть искусственный интеллект будет делать все, что хочет, как хочет, и мы не сможем с этим ничего сделать?
Ну, нет, просто тема для обсуждения поменяется. Это бессмысленно.
Я прошу прощения, вот эти тролли, которые пишут десятками, они станут искусственно-интеллектуальными сотнями троллей?
Ну, слушайте, я много лет хожу на радио и другие средства массовой информации. Мне ужасно стыдно за то, что я говорил 15 лет назад. Я говорю, что не будет никакого там видео, чтобы можно было позвонить, ну, и показать жене, какой кефир покупаешь. Мне так стыдно ужасно. Зачем я сейчас опять буду говорить про искусственный интеллект, когда это все закончится через 5 лет, и мы все узнаем, и будем счастливы.
Хорошо. Это Герман Мазовский, Алексей Крапухин. Что тогда вообще спорить? Все равно через несколько лет искусственный интеллект, который никто не сможет остановить.
Живем-то сейчас, и под, так скажем, горячую руку государства попадают люди, которые сейчас живут, и сейчас они получают определенные сроки и так далее. Кстати, те же экстремистские элементы, да, которые...
Смотрите,
да.
Я понял, но вот кто? Владимир Свиридов пишет. Я ждал этого сообщения, вот его написал в итоге Владимир Свиридов. Угу. Кто ничего плохого не делал, тому бояться нечего. Даже если его будут смотреть, читать, слушать, вот каждую секунду.
Ну, я практически с этого начал.
Понятно, но вот этот вопрос должен был прозвучать.
Нет, к сожалению, у нас, еще раз как говорю, государство борется со своими оппонентами, и правящая партия, правящий класс борется со своими оппонентами.
Но они же находят что-то неправильное.
они цепляются, скажем так, условно говоря, к тем же антиконституционным законам, например, о призывах к несогласованным с органами государственной власти.
Нет, подождите, антиконституционный закон, пока он закон, он закон.
Да, но он нарушает Конституцию.
Нет, понятно, но он закон.
Но он закон, да.
Вот ты поэтому несешь ответственность, значит, ты делаешь что-то плохое с точки зрения государства.
А в этом я считаю, что если закон идиотский, его не обязательно соблюдать.
Это что-то новое, нет, Герман Мазовский?
Да, в фашистской Германии тоже были законы, и что все должны были их соблюдать.
Стоп. Знаете, существует закон Годвина, потом посмотрите в интернете, да? Значит, закон Годвина был сформулирован в 1990 году, и звучал он так. По мере разрастания дискуссий в Юзнете, вероятность сравнения с нацистами и Гитлером стремится к единице. Тот, кто сравнил текущую власть человека и так далее с нацистами и с Гитлером, привел самый последний аргумент и проиграл в споре.
7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, судя по всему, у нас распространенное мнение по поводу того, что человек может определять законность, ну, то есть необходимость выполнения того или иного закона. Вот, то есть, если человек говорит, что я считаю этот закон антиконституционным, значит, я могу его не выполнять.
Юрий, ну, я специалист в области IT-технологий. Ну, что вот я сейчас буду про эти глупости, честно признаться? Ну...
Не надо ничего, я так просто говорю, что, судя по всему, это проблема. Да.
Нет, есть легалисты, условно говоря, которые выступают за строгое соблюдение.
Да. Об этом можно спорить, не конечно, вопрос. Да. Но когда мы говорим, что если ты нарушил закон, то хочешь ты, считаешь ты этот закон антиконституционным или нет, ты должен понимать, с точки зрения государства, за этим могут быть последствия.
Я согласен, условно говоря, вот. Поэтому, когда, условно говоря, приняли закон о том, что ты можешь быть за организацию несогласованного митинга или пикета оштрафован быть на астрономические суммы там в десятки и в сотни тысяч рублей,
так не
я перестал организовывать.
Ну
хотя,
вот.
хотя многие это делают, потому что мне, например, приходится выезжать за границу, и просто я не смогу оплатить такой большой штраф. У меня не такая зарплата.
В Германии против сторонников постоянно идет наблюдение спецслужб, пишет Александр Риттер. Постоянно прослушивают. WhatsApp вообще прозрачен. Власть боится за то, что их свергнут. Газеты и телевидение контролируют. Интернет еще нет. Вот и прибирают к рукам. Видимо, Александр Риттер живет в Германии. Видимо, он описывает ситуацию, которая похожа абсолютно на то, что происходит в России. Как это вы здесь описываете?
Но она похожа в США больше, чем в Европе.
Александр живет в Германии, поэтому он пишет о Германии.
Нет, Германия прямо вот на прошлой неделе они отметились. Они, по-моему, не помню. Ну, они на прошлой неделе отметились тем, что они запросили WhatsApp и Telegram, и кто-то еще там третий был, ну, видимо, местный.
Хорошо, Юрий предлагает вам, Герман, раз уж вы говорите, что нет никаких проблем с приватностью, тогда надо пойти в отделение полиции и сдать там банковские карты, вот эти вот пин-коды там и так далее, ну, чтобы у них они были на всякий случай.
Все сделано давно. Ну, это все для этого же делается, правда? В Российской Федерации вопрос по поводу идентификации пользователя заканчивается в момент, когда он заплатил с российской банковской карты. Ну и как вариант, например, заплатил с Яндекс.Денег с авторизованного кошелька.
Смотрите.
И тот же самый WebMoney, то же самое.
Но возвращаясь к тому, как идет наша дискуссия, в этот момент звучит вам, ну это же антиконституционно.
Ну, как же это антиконституционно, когда есть такие правила, что каждая операция, финансовая операция, да, должна быть абсолютно точно авторизована, это во всем мире, какая, может быть, там есть страны, где нет конституции, и там это конституционно, да, но во всех странах, где есть конституция, это прекрасно уживается вот с тем самым балансом интересов.
И в тех странах наверняка есть люди, которые считают, что законы антиконституционные, их можно не выполнять. Ну, там то же самое происходит.
Ну, я не могу предположить, что их там нет. Я обязан просто предположить, что они там есть.
Ну, потому что люди разные. Если меня в чем-то подозревают, и дома будет проходить обыск, пишет Рыбарез, то обязаны присутствовать некие понятые, независимые свидетели. А если начнут проверять мою почту, возвращаясь к Яндексу, кто будет понятой?
Я не до конца разбираюсь в тонкостях составления запросов в Конституционный суд, другой раз подготовлюсь лучше.
Нет, тут речь идет о другом, что обязательно кто-то независимый должен наблюдать за тем, что делает в каждый конкретный момент представитель спецслужбы. Вот запрашивает он эти самые ключи у Яндекса.
Мы обсуждаем сейчас дух и букву Конституции, правильно?
Нет, мы обсуждаем реально, как это должно быть.
Да, как это должно быть. Вы знаете, как это должно быть? Великолепная американская конституция была написана людьми, там Томас Джефферсон, например, был такой.
Ну, это давно было, надо
автор,
признать.
Автор слов, а это очень многие любят говорить, что это самое, вот что не есть передовое, да? Значит, дух и буква, там написано. Все люди рождены равными, написал Томас Джефферсон, владевший 600 рабами. Я правильно просклонял числительное?
Кажется, да.
Ну и что теперь? Значит, мы, когда мы говорим про то, что нам необходимо соблюсти баланс интересов, да, нам необходимо учитывать то, что на местах существуют коррумпированные люди, и мы боремся по поводу снижения этого процента. Мы хотим найти хотя бы один подтвержденный случай, что действие каких-либо законов, связанных с законным перехватом каких-то медийных личных сообщений, почты и банковской тайны и так далее, да, был действительно государством использован с помощью ФСБ и так далее, да? Вот подтвержденный, один подтвержденный случай, когда, да, человек пришел, сознался и сказал,
хорошо,
я,
когда вы говорите, сделал, когда вы говорите, вот нам нужен... Уже. Подождите, вот когда вы говорите, нам нужен такой... А как вы себе представляете, что этот подтвержденный случай будет найден? То есть кто-то должен выступить против ФСБ?
Ну, кто-то, может быть, у нас бывали люди прямо из ФСБ, которые, так сказать, потом в Англию уехали.
Прошу вас, Алексей Крапутин,
ну,
если
там,
бы, если бы было, нашлось бы, как это раньше говорили по телевизору, слабое звено, и кто-то бы предоставил доказательства подобного рода вещей.
Не могли бы... Повторить вопрос.
Если мы говорим о том, что мы подозреваем в чем-то власти, которые делают это ради того, чтобы кого-то преследовать или еще что-то,
да,
было бы уже какое-то доказательство того, что это действительно делают именно так. А ведь все сейчас на домыслах. Нашлось бы слабое звено в ФСБ, кто-то бы сбежал куда-нибудь в Лондон и уже оттуда рассказал, вот документы, вот доказательства того, что они это делают.
Ну, случилось бы то же самое, что случилось в США со Сноуденом и так далее. То есть каждая спецслужба и каждая государственная власть заинтересована в сохранении своего рода вот таких секретов и в преследовании тех, кто эти секреты выдает. Я считаю, что то, что происходит...
То есть и поэтому можно по-прежнему говорить о том, что мы подозреваем наших силовиков, поэтому мы выступаем против.
Нет, Юрий, мы говорим про то, что это не произошло.
Ну, но мы подозреваем.
Сноуден есть? Сноуден есть, точно знаем.
Есть.
А нашего Сноудена в Лондоне нет, и мы это тоже знаем. Вот и все. То есть, если там есть Сноуден, это произошло. А нашего Сноудена в Лондоне нет, это не произошло.
Давайте вот что.
Они чистые.
У нас 3 минуты осталось, поэтому я должен запустить голосование. В сегодняшнем разговоре вам скорее ближе то, о чем говорил Алексей Крапухин, 134-21-35. У нас голосование по алфавиту. Алексей Крапухин, 134-21-35. Герман Мызовский, 134-21-36. Голосование пошло, у вас уже 2 минуты для того, чтобы принять участие в этом голосовании. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Слушайте, а мы должны ответно требовать у спецслужб раскрывать свои имущества, источники доходов и методы действия тогда. Если вот они хотят нашу личную информацию, можем ли мы у них попросить личную информацию?
Хороший вопрос или нехороший вопрос, Герман Мызовский?
Ну, в законе по чему по этому поводу сказано? Если сказано, что можно, значит, это сделано давно.
Ну, руководство раскрывает свои доходы. Сотрудники засекреченные, конечно, не могут этого сделать, потому что просто они засекреченные, да и нету нигде в мире.
Ну,
да.
Как в таких случаях говорят, кому надо, тот знает.
Юрий, это абстрактный вопрос. Я в этом голосовании рассчитываю процентов на 7, на 4.
Ну, посмотрим, понимаете, что получится.
Потому что эти вопросы, они являются абстракцией. И еще раз говорю, что недоработка средств наших правоохранительных органов, вот всех, кто на 3 буквы, ФСБ, МВД, МЧС и так далее, да, их недоработка в слабом информировании общества об их действиях. Тогда эти вопросы никто бы не задавал.
А может быть, речь идет о доверии или недоверии?
Это и есть доверие, вот в это и есть
ровно
доверие.
Нет, они могут много говорить, а люди будут им не верить, не верить и не верить.
Конечно, могут не верить, да, какие-то будут верить, а они будут говорить честно, и все получится.
Хорошо, Виталий предлагает уже на последней минуте, говорит, утрирую, а зачем нам вообще интернет? Точнее, зачем свободный всемирный интернет, в котором можно убежать через VPN там и так далее? Давайте тогда делать интернет, как в КНДР. В логике того, что происходит, это похоже на наше будущее, Алексей Крапухин?
Я надеюсь, что нет. Скорее, у нас интернет в ближайшее время станет похож на китайский интернет, где будут заблокированы крупнейшие информационные ресурсы, если продолжится вот та политика, тот вектор политический, который есть.
То есть, нечто среднее. Герман Мазовский, прошу вас.
Не у нас, а у всех. А интернет немножечко упустили. В свое время, чтобы с комбината Северняки отправить телекс, нужно было подпись директора. А чтобы отправить по интернету вообще все, ничего не нужно было. Упустили.
Упустили, но... То есть уже не получится сделать, как в КНДР?
Ну, так не получится, но мы постараемся.
Хорошо. Герман Мазовский, специалист в области IT-технологий, член партии «Яблоко» Алексей Кропухин. Как вы сказали, Герман, сколько человек за вас проголосует?
7-4%.
21% проголосовали за вашу позицию, поддержали скорее вас в сегодняшнем разговоре. 79% поддержали члена партии «Яблоко» Алексея Кропухина. Программа «Своя правда». Герман Мазовский, Алексей Кропухин. Я благодарю вас. Спасибо.